Ну, собственно говоря, идея, что руководитель как-то неправильно ведет свою политику, в русском обществе, к сожалению, не нова. Начиная от того, что Александр I позволил Кутузову сдать Москву Наполеону. Ну вот представьте сейчас, не дай бог, да, какой-то руководитель разрешил главнокомандованию нашей армии сдать столицу. Ну хотя бы возьмите на уровень Второй мировой войны, Великой Отечественной. Ну как это попахивает чем-то нехорошим? Конечно, крики были бы до небес. Собственно говоря, двигаемся дальше. Николай II был свергнут своим ближайшим окружением, которое считало, что он неправильно ведет войну. Его ведь в чем обвиняли вместе с его женой? В том, что он немцам сдает секреты и ведет войну в интересах, ну, может быть, не России, а Германии. Было такое? Было. Чем это закончилось? Не нашли ни единого доказательства предательства со стороны ни жены Николая II, ни его самого. Ничего не нашли. Дальше Сталин. Можно было в 1941 году обвинять Сталина в предательстве? Ну, наверное, можно было. Такой разгром армии, который произошел в 1941 году, наша армия, наверное, никогда его не переживала. Чем это закончилось? Нужно было Иосифа Виссарионовича немедленно снимать, арестовывать? Нет. Если бы его арестовали и сняли, вот тогда мы бы точно проиграли войну. 100%. Войну мы выиграли. То есть мы видим, что исторические события должны получать оценку по факту своего завершения. Вот в 1941 году оценивать, выиграли мы или проиграли, невозможно. А вот в 1945 уже можно. Поэтому сегодня, когда говорят о предательстве Новороссии, то хочется опять сказать, вы эмоции-то давайте оставьте в сторону, давайте перейдем к голым фактам. Что вы предлагаете? Вы предлагаете продолжать боевые действия. Какие для этого условия есть? Украина второе по размеру государство в Европе. Сколько у Гитлера было там войск для удержания этой территории под контролем? Когда население было в основном враждебно немцам. Ну, часть каких-то западных областей, может быть, и встречала немцев как освободителей. Возможно. Сколько у него было? 10 тысяч, 20 или миллион, 2, 2,5? Очевидно, что сотни тысяч нужно для того, чтобы контролировать эту территорию. Вопрос. Эти сотни тысяч у армии Новороссии есть? Ну, я, по крайней мере, об этом не знаю. Вопрос второй. А армия у Новороссии есть? Вот такая армия, которая может вести наступление, которая обучена штурмовать города. И не просто их штурмовать, а так, чтобы минимизировать потери населения. Вот, пожалуйста, я иногда захожу, знаете, в украинское зазеркалье, как я это называю. Есть такой сайт российский, он антироссийский, rbk.ru. Я его смотрю для того, чтобы понимать точку зрения либералов и Запада. Вот есть такой же сайт, только украинский, rbk.ua. Зайдите, посмотрите. Вот смотрю сегодня. Объявлен траур в Мариуполе, потому что якобы ополчение обстреляло один из поселков, который находится рядом с Мариуполем, и там погибли мирные жители. Траур во всем Мариуполе. Подается через все средства массовой информации Украины. Был этот обстрел или не был, мы с вами сейчас не знаем. Вполне возможно, что это и провокация со стороны каких-нибудь нацгвардейцев. Не исключая этого варианта. Давайте другую ситуацию представим. Вот горячие головы победили, и они идут штурмовать Мариуполь. И вот они уже в реальности начинают обстреливать этот город. Гибнут мирные жители. И что? То есть ополчение поступает так, как поступает те, с кем они воюют. Убивают мирных жителей, штурмуют города, разрушая инфраструктуру? Нет. Есть ли тот инструмент, которым сегодня собираются освобождать Украину эти диванные генералы? Вот существует ли эта мощная, огромная сила, которая готова хирургически, тончайше брать крупные города с минимальными потерями, потом эти города контролировать, оставляя там гарнизоны, налаживать там разрушенную жизнь? Может ли это? Я не знаю. Мне кажется, что такая структура еще не построена, потому что мы видим, что даже на территории Луганской и Донецкой республик существуют военные подразделения, которые никому не подчиняются. Для меня это, ну, мягко говоря, неприятная новость, когда я читаю, что казаки никому не подчиняются. Как это так? Что за махновщина такая? Если есть государство, у него должна быть армия. Если есть армия, в армии должна быть жесткая дисциплина. Если каждое подразделение воюет, как оно хочет, и подчиняется, кому оно вздумается, то это, извините, не армия, и тогда это не государство. Значит, нужно эту систему выстраивать. Большевики победили в гражданской войне, потому что у них была четко выстроенная структура. Было единое командование, была четкая подчиненность, и те, кто не выполнял приказы высшего руководства, просто расстреливались, снимались со своих постов в самом мягком случае. Если все это. Идем дальше. Следующий факт. Возвращаясь к Адольфу Гитлеру, который держал большое количество войск на территории оккупированной Советского Союза, почему эти войска были нужны? Потому что население было враждебным, потому что были партизаны, потому что нужно было силой определенные действия осуществлять, иначе добром никто сотрудничать не собирался. Вы уверены, что все население Украины сейчас ждет освободителей? Или оно встретит оккупантов? Я не уверен. Много факторов, которые свидетельствуют о том, что для того, чтобы осуществлять какие-то вещи, для того, чтобы ставить определенные цели, нужно обладать определенным инструментарием. Как минимум, должна быть сначала армия серьезная, хорошая, хорошо обученная. Дальше должна быть идея, с которой идет эта армия. Я напомню гражданскую войну. Разница в чем? Белые шли с идеей «мы против большевиков». А что будет дальше, мы не знаем. Соберем учредительное собрание когда-нибудь и решим. В итоге в белую армию никто не шел. Потому что они не могли ответить ни на один из важных вопросов. Они не могли ответить на вопрос, а земля чья будет, а фабрики и так далее, и так далее, и так далее. То есть когда-то потом решим вопрос. Такая постановка вопроса не пользовалась популярностью в народе. Что было у большевиков? Понятные, ясные лозунги. Земли мы национализировали, раздаем землю крестьянам. Фабрики национализировали, раздаем фабрики. И есть еще сверхзадача. И мы то же самое сделаем по всей, так сказать, матушке планете. То есть это не просто вот в рамках России мы это сделаем. Мы это сделаем по всей планете, освободим всех трудящихся и всех буржуев во всем мире прогоним. Идея куда более привлекательная, имеющая перспективу и, самое главное, все понятно. Да, там были, конечно, элементы насилия со стороны большевиков, но не всех же они штыками загоняли в Красную армию. Этого не было. Большое количество красных офицеров пошло, то есть офицеров пошло в Красную армию. Чуть меньше, чем в Белую, но примерно, грубо говоря, процентов 45 пошло туда. Вот о чем идет речь. И сегодня, когда мы говорим, что не существует мощной армии, так и не существует мощной идеи. Должна была быть выдвинута идея освобождения Украины, подчеркиваю, Украины, от незаконно оккупировавших ее и захвативших власть нацистов. Вот эта идея может быть выдвинута еще и сейчас. И она даст возможность украинским войскам, украинским гражданам переходить на сторону, которая освобождает Украину от тех, кто узурпировал власть. Но сейчас уже момент во многом упущен. А если вы называете свои вооруженные формирования ополчение Донецкой Республики, то объясните, почему житель Харькова должен в них вступать. Объясните, почему житель какого-нибудь другого города Украины должен вступать. Нет, те, кто ненавидят фашистов, те, кто не попался на вот эту массированную пропаганду и промывку мозгов, они, конечно, вступят в ополчение. Они уже вступали, потому что они хотят не дать сдвинуть Украину в сторону вот этого нацизма и фашизма. А люди, которые не очень разбираются в политике, которым промыли головы, почему они должны? Они же видят по телевизору, что злые вот эти террористы-сепаратисты обстреливают города, убивают людей, что там сплошные русские наемники, в основном все из Чечни и прочие мифы. Вот они-то почему должны на эту сторону перейти? Нет идеи. До тех пор, пока нет идеи и нет армии, как можно вообще ставить вопрос о расширении зоны боевых действий? Когда нечем воевать и нечего нести, нет знамени. Вот если это знамя не будет выработано так, чтобы это было привлекательно для населения, ну, подавляющего большинства населения Украины, то шансов на победу-то нет. Можно выиграть какое-то военное сражение? Можно. Но если при этом вы разрушили инфраструктуру города, убили мирных жителей, разрушили их жизнь, то как они будут к вам относиться, если и до этого им выставляли вас как агрессоров и убийц? Они будут к вам относиться негативно. То есть территорию-то вы захватите, но вы народ потеряете. А наша задача России – восстановление единства русского мира. Не территория Украины нужна Нам не полезные ископаемые там добывать, не сланцевый газ какой-нибудь, как американцам. Нам нужно вернуть к нам часть нашего народа, который благодаря вражеской пропаганде от нас отделили. Вот о чем идет речь. Поэтому если вы поймете, что главная задача – это возвращение народа, тогда вы правильно оцените те шаги, которые нужно в этом направлении предпринимать.